Ворота Мории зияли перед ними черной бездонной пропастью. За ними виднелась высокая арка, а дальше все тонуло в непроглядной темени. Слова и возгласы замерли на устах. Последняя преграда рухнула, пора было браться за дело, ради которого они преодолели неблизкий и опасный путь. Глоин и Двалин скрылись за порогом. Пламя их факелов рассеяло мрак за черной аркой. Стала видна небольшая входная площадка, а за ней две крутые широкие лестницы. Одна вверх, другая вниз. Гномы тщательно осмотрели распахнутые створки изнутри и не нашли ничего особенного. Понять, что помешало воротам отвориться, они так и не смогли. Гномы переглянулись. Перед ними лежал открытым вход в черную бездну. Они вновь надели себе на плечи лямки тяжелых тюков. Потрескивая, стали разгораться смолистые факелы. Гномы столпились на пороге. Люди чуть отступили, и между двумя группами пролегла та невидимая, но явственно ощутимая черта, что всегда отделяет в последние минуты уходящих и остающихся. Внезапно Рогволд порывисто шагнул вперед. Согнувшись вдвое, он молча обнял хоббита, крепко прижал к груди и отпустил.
«Береги себя!»
– тихо сказал старый сотник, резко выпрямился и отошел прочь. Фолка несколько мгновений потерянно топтался на площадке перед воротами. Но в это мгновение Торин высоко поднял шипящий, разбрызгивавший искры факел и твердой поступью вошел под первый свод. За ним потянулись остальные. Фолка шел последним. Торин и Глоин с Двалином начали подниматься вверх по лестнице. А хоббит последний раз оглянулся. В черном полуовале надвратной арки, залитой последними закатными лучами, в сером полусвете подступающей ночи, тесной группой стояли следопыты, скинув руки в последнем прощании. Они расставались. Насколько? Кто знает, долго ли продлятся их подземные блуждания. Хоббит споткнулся о первую ступенек и поспешно уперся взглядом в пол. Здесь зевать не приходилось. Начался долгий подъем, крутизну которого усугублял увесистый мешок за плечами. Хоббит сгорбился, пытаясь устроить груз поудобнее. Он оттягивал лямки обеими руками. У него не было факела. Приходилось неотрывно следить за трепетным пятном света от огня в руках шагающего впереди Брана. Сперва у Фолка не было никаких мыслей. Он считал ступени и пыхтел, обливаясь потом, забыв на время про все свои страхи. Однако лестница кончилась, и перед гномами открылся длинный сводчатый коридор. Они зашагали по нему. Шли молча. Лишь спереди время от времени раздавались негромкие голоса Глоина и Двалина, обменивавшихся короткими непонятными фразами. Фолка теперь шагал предпоследним. Оглянувшись, Бран вдруг нахмурился и пропустил хоббита вперед. Вскоре они миновали первую развилку. В свете факела Фолка увидел уходящую одним маршем вверх, другим вниз лестницу. В глубине за ней угадывались смутные очертания новых коридоров. Вскоре они миновали легкий, но ощутимый поток прохладного воздуха. Фолка вспомнил, что в скалах над морем были прорублены многочисленные вентиляционные шахты. Пока они шли путем отряда хранителей, памятуя описание Красной книги, Фолка удивился, почему на их пути не встречается так испугавших тогда Перегрина трещин. Временами откуда-то снизу доносился плеск воды, текущие в невидимых штреках. Один раз они миновали настоящий мост, переброшенный через глубокую пещеру, потолка которой не достигал свет факелов. Из черноты с обеих сторон несло непонятным, не особенно приятным запахом. От слуха хоббита не укрылись промелькнувшие в неразборчиво произнесенных Глоином словах тревожные нотки. Как и предсказывала Красная книга, тоннель сделал плавный поворот и ощутимо пошел под уклон, начав вдобавок ветвиться. Теперь они шли медленнее. Фолка заметил, что марийцы впереди стали чаще задерживаться на развилках, а замыкавший цепочку Бран время от времени делал пометки на стенах. Сам хоббит, хотя его соплеменники и привыкли к подземной жизни, давно бы пропал в этом нескончаемом лабиринте. Он с трудом удерживал в сознании направление. Сперва они шли на север, теперь стали все круче забирать на восток. Невольно сравнивая увиденное в скупом свете смоляных факелов с вычитанным в Красной книге, Фолка лишний раз убеждался, какую же бездну труда и старания вложили гномы, чтобы заделать все расщелины, выстлать полы гладкими плитами и превратить когда-то мрачные пещеры, сверкающие горными кристаллами на потолках, залы. Они миновали целую их череду, штук 5, совсем одинаковых, на неискушенный хоббичий взгляд. Неожиданно отряд свернул из широкого коридора и стал взбираться по крутой лестнице. Они сошли с пути хранителей и теперь поднимались вверх. Подъем длился долго. Составленная из многих маршей лестница извивалась в теле горы. От каждой площадки брали начало новые и новые переходы, узкие и извилистые. Груз за спиной хоббита, казалось, с каждым шагом прибавлял в весе. Глаза заливал едкий пот, лямки врезались в плечи. Хоббита внезапно шатнуло в сторону, и он понял, что далеко сегодня не уйдет. Однако гномы заметили это и тотчас объявили привал. Они устроились на одной из площадок, от которой отходил и скрывался в непроглядной темени неширокий, грубо отделанный коридор. В нескольких шагах за площадкой он сворачивал. Свет факелов озарил серую поверхность скругленных у пола и потолка стен. Глоин и Дори пошли на разведку. Вскоре они вернулись, и мариец выглядел довольным.
«Мы попали как раз туда, куда нужно», — сказал он, присаживаясь. «Это одна из лестниц, идущих с первого яруса на седьмой. Седьмой ярус был жилым, как и шестой. Марийские копи начинаются под первым. А эти площадки, мимо которых мы проходили, это ответвление к складам. Нам нужно подняться на седьмой ярус и добраться до летописного чертога. Он теперь рядом с могилой Балина, сына Фундина».
Фолка попытался сообразить, где же это, но не смог. По Красной книге выходило, что хранители добирались до летописного чертога целых 2 дня. Они же пока идут лишь несколько часов. Наступила тишина. Откровенно говоря, хоббит ожидал каких-нибудь торжественных, подходящих случаю фраз от Торина, Глоина или Хорнбори. Однако гномы лишь сбросили с себя тюки, разлеглись у стен и закурили. Фолка вертелся от нетерпения, а его спутники, казалось, вошли не в великое Марийское царство, Казадум на их языке, а в захудалый, постоялый двор где-то между пригорьем и туманными горами. Кто-то развязал и пустил по кругу сверток с сушеными фруктами, кто-то откупорил флягу. Фолка уже приготовился спросить Хорнбори сам, что же помогло ему приоткрыть створки. Как вдруг, случайно глянув вниз, в черную глубину казавшейся бездонной лестничной шахты за краем трепетного света факелов, он увидел медленно поднимающееся вверх голубоватое сияние, холодное, подобно неожиданно ожившей и полезший вверх колодезной воде. В то же мгновение, забыв обо всем, он с отчаянным воплем слепо рванулся прочь, ничего не видя и не понимая. Его воля погасла. Бесформенный ужас погнал его вперед прежде, чем он смог понять, чего же в сущности испугался. Перед глазами мелькнули стены коридора, еще несколько показавшихся чрезвычайно длинными мгновений, и он со всего размаху ударился грудью о каменную дверь, запиравшую проход. Ноги отказались служить ему, он обессиленно опустился на шершавый пол и сжался в комочек, закрывая руками голову. Чьи-то руки подхватили его, какие-то голоса перекликались вокруг, он ничего уже не мог осознать. Кто-то положил руку ему на лоб, и тут стало полегче. Мелькающие с огромной скоростью бессвязные виденья уступили место черным сводам Марийского коридора и встревоженному лицу, склонившегося над ним Торина.
«Да, снова что-то из глубин», —
отвечая на немой вопрос хоббита, быстрым шепотом произнес гном. Ладонь Торина просунулась под затылок хоббита, так что теперь Фолка смог осмотреться. Панический ужас мало-помалу отступал, но руки Фолка по-прежнему тряслись. Он с трудом повернул голову. Глоин и Двалин уже распахнули дверь, о которую с разбегу ударился хоббит. За ней факелы скупо освещали просторное пустое помещение с низким потолком,